13:08, Юрий Бобров у микрофона. Друзья, здравствуйте, это прямой эфир, актуальный прямой эфир на ту тему, которая наиболее остра и развивается в данный момент. И сегодня мы предлагаем обсудить возникшую буквально на днях новость, ну, огласки ее придал, как это и часто, к сожалению, бывает, обо всем, что связано с общежитиями, адвокат Станислав Шестаков. Он у нас в студии. Станислав Леонидович, здрасте.
Здравствуйте.
Я буквально вкратце. Веденеева 31 – это общежитие, некогда относившееся к жилому фонду НПО «Искра». В какой-то период времени, 2008 года, был передан на баланс муниципалитета, но осталось под оперативным управлением. Ну, сейчас вот каждое слово Станислав Леонидович поправит. Ну, в общем, так или иначе, некоторое время назад мэрия решила начать процесс выселения людей, живущих в этом общежитии, работающих на НПО «Искра», без, я так понимаю, предоставления иного жилья и без, я так понимаю, каких-либо, ну, там, сильных подробных объяснений. Дескать, друзья, общежитие муниципальное, у нас есть очередь нуждающихся в жилье по договорам муниципального найма, а вы, работники предприятия, вселены сюда предприятием, поэтому получите, распишитесь и пакуйте чемоданы. Вот если совсем утрированно, похоже на правду?
Похоже, да, примерно так дело и обстоит. Это здание находилось, было построено еще в советские времена, во времена ООНа, на государственные средства под нужды общежития, находилось в государственной собственности, было на балансе государственного тогда еще в советские времена предприятия «Искра», до этого назывался «КБМАШ». В 1993 или 1994 годах, могу точно ошибаться, госпредприятие «Искра» было акционировано, как и обычно это происходило. На базе государственного предприятия возникло частное предприятие, ОАО «НПО «Искра». Предприятие частное, но у него 51% акций в государственной федеральной собственности. Вот. И, слава богу, кстати, акционировалось, но не сделала «Искра» того, что делали большинство, вносили, мы знаем, жилищный фонд в уставный капитал. «Искра» этого не сделала. Огромное, конечно, за это спасибо, действительно. У «Искры», у частного предприятия, на балансе этот государственный жилищный фонд так и остался. А поскольку государственный жилищный фонд, построенный до 1991 года, действительно подлежит передаче в муниципалитет, то в 2008 году, наконец, дошла очередь и до этого здания. И теруправление Росимущества по Пермскому краю – это тот орган госвласти, который осуществляет правомочия собственника в отношении федерального имущества. Так вот, теруправление Росимущества издает распоряжение о передаче ряда государственного имущества, в том числе и Веденеева 31, в муниципалитет. Это распоряжение в конце 2007 года, 2007 года. А 16 января 2008 года теруправление Росимущества утверждает акт о передаче имущества в муниципальную собственность.
Ну, утверждает акт, это обозначает, что ответчик, то бишь муниципалитет, принял, согласился,
да,
со своей стороны подписал.
Да, если мы смотрим буквальное толкование закона 122 ФЗ, утверждение акта теруправлением Росимущества означает фактически переход права собственности к муниципалитету.
Я чуть отвлеку, а если мы вернемся в те исторические там повестки, да, о том, о чем тогда сильно и горячо говорили и кричали, то я так понимаю, что очередь дошла в 2008 году не только потому, что наконец-то стопка бумаг, ну, уменьшалась, и вот дошла до этой бумажки, а потому что очень активно в то время, как раз в том числе с вашим участием, с участием ряд других людей, там, Анастасии Мальцевой, очень громко была поднята на повестку дня, на высокий уровень была поднята как раз-таки тема
передачи в муниципалитет. Конечно, конечно, тоже это было не просто так. Конечно, эта тема была постоянно в повестке, и услышали, и стали передавать.
И чего? Задаю теперь я вопрос Станиславу Шестакову. Это ведь буквально, что называется, случай с Веденеева 31, это семиэтажное здание.
Ох, не скажу, честно говоря, не посчитал. По-моему, пяти все-таки,
да,
стандартные. Может быть, пяти или шести.
Переменной этажности может быть. Ладно, хорошо. И чего вас заставляет снова вернуться к этому адресу? коль скоро все было сделано так, как вы, в том числе как юрист, требовали в те годы.
Вот здесь произошел случай достаточно уникальный. Почему? Потому что акт приема передачи был теруправлением Росимущества по Пермскому краю утвержден, но при этом стороны всего этого процесса, то есть администрация города Перми и Искра, договорились, что пока здание будет продолжать находиться в управлении Искры. Искра этим зданием и управляла с 2008 года, уже после утверждения акта приема передачи, продолжила фактически этим зданием управлять. Содержала его, управляла, чинила, ремонтировала и вселяла, продолжала вселять своих сотрудников, студентов, которые работают также на Искре, в связи с трудовыми отношениями продолжала вселять своих молодых специалистов. И заселила за это время около 40 семей, около 40 комнат. И вот теперь встал вопрос, люди пошли оформлять договора социального найма, и администрация сказала, что извините, но с 2008 года собственником здания является муниципалитет, муниципальное образование город Пермь, поэтому Искра не имела права вас в эти помещения заселять. Ну, логика в этом есть, согласитесь, будет странно, если в мою квартиру вы заселите кого-нибудь из своих знакомых.
Хотя мы с вами как-то вроде договорились, что вы пока продолжаете что-то тут как-то находиться. Ну, там, в 2008 году.
Да.
Но, я так понимаю, договорились не бумажно.
Договорились, да. Но, по нашим сведениям, никаких документальных подтверждений нет. Это была устная договоренность, и, очевидно, она была, поскольку в течение 6 лет происходило именно так, Искра управлял. Если бы не было договоренностей, то, согласитесь, вряд ли бы такая ситуация возникла. Действительно, были договоренности на самом верху.
И что, договора социального найма, которые теперь эти люди, вселенные туда Искрой, Искра дает понять как-то, ребят, мы тут вас как-то вселили, но все-таки, на самом-то деле, вы живете в муниципальном общежитии, вам бы неплохо иметь договор социального найма. Собственно, первое и главное юридическое основание того, что вы тут вставляете ключ в замочную скважину.
Конечно, да. То есть предложили людям идти и оформлять договора, в том числе и Искра, и правильно сделала. Но вот, повторюсь, администрация заняла позицию такую, что проживаете вы все здесь незаконно. И в результате предъявила. В настоящее время предъявлено, если я не ошибаюсь, 7 исков в Орджоникидзевский районный суд. Администрация города Перми предъявила 7 исков в суд с требованиями о выселении граждан без предоставления другого жилого помещения.
Поименных. То есть в данном случае иск мэрии муниципалитета к
конкретному гражданину, конкретному физическому лицу, по 7 комнатам.
А еще один момент. Вот мы когда разбирали вроде бы похожую ситуацию с рабоче-крестьянской, мы все-таки говорили, вынуждены были делать много-много допусков. Это бывшее общежитие строительного колледжа было на рабоче-крестьянской, и это по большей части были бывшие его работники. Причем, если там табель о рангах посмотреть, то скорее даже сотрудники хозяйственного звена, преподавателей как таковых не очень много. А кто в данном случае вот эти 7 заявленных и 40 всего потенциальных к выселению семей?
Здесь это совершенно реальные сотрудники НПО «Искра», молодые специалисты, часть студенты, которые работают уже на Искре, получили в связи с трудовыми отношениями жилые помещения. В основном это сотрудники, молодые специалисты, инженеры, такая белая косточка, специалисты серьезного уровня, уже молодые. Вот таким образом. То есть действующие сотрудники НПО «Искра».
А есть понимание того, в конце концов, наверное, мне, как молодому специалисту, понятно, что у меня сразу много задач. Во-первых, мне надо опыта набираться, во-вторых, мне надо, у меня жена в декрете, потому что мы молодая семья, наверное, в это время, вообще люди так биологически рожают детей именно в это время, там как-то раньше еще рано, потом, в общем, как-то много проблем, и вот мне надо жилье, да, и, наверное, я получаю комнату от своего работодателя в общежитии не потому, что я владею трешкой уже к этому возрасту, и тут решил еще и комнату получить и в ней жить. Что это за люди? Вот фактически. Это может быть иногородние люди, это может быть уезжающие от своих родителей молодые специалисты. Вот вы в лицо вот их как видели, как знаете?
Насколько я понимаю, большая часть именно иногородние, то есть люди, приехавшие, ну, из Пермского политех. Края в основном, закончили политех, молодые специалисты пришли в Искру. Они приехали из края, здесь, в городе Перми, жилыми помещениями не обеспечены. Я думаю, подавляющее большинство. Ага. Вот. Именно поэтому им и предоставлено было в полном соответствии с законом, предоставлено в связи с трудовыми отношениями, как необеспеченными жильем в данном населенном пункте, то есть в городе Перми. То есть вот это, да, молодые ребята, девчонки, приехавшие с края, получившие образование в политехе в основном и устроившиеся на работу в Искру.
То есть, условно говоря, у этих людей был выбор, вот они оказываются в ситуации, что, окончив политех, они не хотят уехать в Силиконовую долину на какую-нибудь или там пойти на рынок торговать, а таки хотят свой диплом реализовать в своем крае, да, на этом предприятии Искра. У них две двери, они, в принципе, могли в муниципалитет города Перми обратиться как нуждающиеся в жилье?
Ну да, можно, конечно, встать в очередь, если вы являетесь малоимущим и нуждающимся, но люди, специалисты, действительно, и, скорее всего, и практику многие из них проходили на Искре, поэтому и пошли на Искру действительно работать по специальности, и пошли в том числе и для того, чтобы получить жилье, поскольку Искра им предоставляла это жилье вот в этом здании в связи с работой.
Станислав Шестаков, адвокат-юрист. Мы сейчас уйдем на минуту рекламы, после чего попытаемся связаться с одним из участников, в данном случае группы, терпящих на себе этот иск, да, работников НПО «Искра». Попробуем дозвониться, потому что люди, все интересанты, с кем бы сейчас хотелось пообщаться, они все на смене, а когда заходишь в «Искру», там оставляешь сотовый телефон и все оставляешь. Попробуем связаться. Ну и я очень надеюсь, что пресс-служба администрации города успеет, ну так все получится предоставить нам возможность пообщаться с Марией Сириной, начальником управления жилищных отношений. Это, собственно, тот чиновник, который, я так понимаю, ставит подпись и принимает решение подавать в суд, не подавать в суд. Вот в чем позиция мэрии? Я надеюсь, мы узнаем в течение эфира, если нет, то в течение дня. В любом случае, мы ее попытаемся получить. А пока что минута рекламы. Часов 23 минуты мы со Станиславом Шестаковым возвращаемся к теме, вот на самом деле с адреса Веденеева 31 и с 7 исков администрации о выселении семей сотрудников НПО и «Искра», мы буквально можем легко совершенно уйти в тему о том, что, ну вот, например, инженерный форум провели в Перми под эгидой администрации губернатора, да, это прям такое личное детище. Вот вместо экономического форума инженерный форум будет, и Прикамье будет столицей инженерии. Вот провели форум, а теперь можно инженеров выселять. Ну, это так, присказка. Мы пока не очень понимаем позицию администрации. Я бы хотел спросить, Станислав, у вас, ну, вы в этом смысле хорошая Кассандра. Вы когда говорите, я там вижу путь, вы потом уходите из публичной плоскости, потом мы только фиксируем новостями, что ровно по точкам этого пути вы идете. Вот здесь какой путь? В чем ваша позиция? Как вы видите развитие возможное?
Значит, по нашему мнению, абсолютно убеждены, что так и будет. По нашему мнению, все-таки администрация города Перми и прокуратура города Перми, которые поддерживают администрацию в ее позиции, ошибаются. Неправильно толкуют закон. Почему? Вот попытаюсь вкратце объяснить ситуацию. Да? Вот какие субъекты участвовали в передаче этого имущества? Муниципалитет, Теруправление Росимущества, и предприятие, на балансе которого находилось это имущество, то есть НПО «Искра». Они все в этом мероприятии должны принимать участие. То есть и «Искра», возникает вопрос, должна ли была давать «Искра» согласие на передачу имущества. Наши оппоненты толкуют закон буквально. Есть закон 122 ФЗ, название страшное и долгое, запомнить его не могу, 122 ФЗ, и в нем сказано, что согласие балансодержателя на передачу имущества требуется только в том случае, если этот балансодержатель является государственным или муниципальным предприятием. Ну, по общему правилу так и есть. Угу. Государственное имущество находится на балансе государственного предприятия. Муниципальное имущество находится на балансе муниципального предприятия. Но есть редчайшие случаи, как в данном случае, когда государственное имущество находится на балансе организации частной формы собственности. Вот. Общежитие государственное, оно находится в федеральной собственности, но находилось на праве оперативного управления, то есть владельцем было частное предприятие.
А значит?
А значит, буквально под норму, значит, буквально получается, согласие НПО «Искры» на передачу не требуется. Но мы с этим никак не можем согласиться. Мы полагаем, что закон нужно толковать в данном случае расширительно и применять аналогию закона к данным спорным правоотношениям. То есть это уже вопрос теории, но тем не менее это очень важно. Вот для применения аналогии необходимы два условия. Они выработаны теорией и практикой веками. Ну, преувеличиваю, конечно.
Студенты и юристы просто сейчас обязаны взять ручку, бумажку и наплевать, что вам говорят ваши преподаватели. У ваших преподавателей нет такой... богатые практики и таких прецедентных побед просто. Итак, Станислав Леонидович, надо понимать это дело расширительно, надо трактовать следующим образом, а именно.
Ну, я думаю, что, конечно, и преподаватели это легко разъяснят, и студенты тоже это прекрасно знают. Все это знают, именно поэтому мы и надеемся убедить в этом, в том числе и суд. То есть, в чем суть? Да? Есть условия для применения закона по аналогии. Первое, должен быть пробел в праве. Это первое условие. И второе обязательное условие. Применение закона по аналогии не должно противоречить существу спорных правоотношений. Звучит сложно, но попробую расшифровать. То есть, что значит пробел в праве? Не заурегулированы данные правоотношения нормой. Вот в данном случае так и есть. Вот мы берем 122 закон.
Государственный говорит, про муниципальный говорит, про...
Про частный, да, редкий случай, но это же есть. Такие случаи есть. То есть, вот случай, конкретные случаи, когда госимущество находится на праве оперативного управления у частного предприятия не заурегулирован законом. Пробел? Пробел. Второй вопрос. А не противоречит ли применение в данном случае по аналогии существу спорных правоотношений? По нашему мнению, опять же, нет. Почему? А по двум причинам. Первое. Ведь речь все-таки идет в конечном итоге о передаче государственного имущества, а не частного. Искра ведь передает в муниципалитет не свое, принадлежащее на праве собственности искра имущества, а государственное. Это раз. И второй важный момент, то, о чем мы уже говорили. 51% акций «Искры» находятся в федеральной собственности.
Ну, это уж точно те же яйца ведь сбоку. Слушайте, ну да, подождите. Хорошо, подождите. Тогда я сейчас опять начинаю сходить с ума. Вы тогда требовали, чтобы жилищный фонд, в том числе государственный, был передан в муниципалитет, а сейчас говорите, что тут надо бы усмотреть согласие, ну, в данном случае, баланса держателя, то есть самой «Искры». А согласие бы в чем бы было? В том, что она продолжает... имеет возможность заселять туда те семьи, которые полагают нужными себе в плане производственной деятельности?
То есть, да, в чем должно быть выражено согласие? Согласие на передачу должно было быть выражено элементарно подписью уполномоченного искрой лица в этом акте приема передачи. Можно было выразить это согласие и любым другим способом. Ну, элементарно хотя бы письмо какое-то искра направила, что остальным сторонам, да, mm-hmm. то есть теруправлению и муниципалитету, что я «Искра», как балансодержатель, не возражаю против передачи этого имущества в собственность муниципалитета. Ничего подобного не было. То есть никаких документов о том, что «Искра» давала согласие.
Вот я правильно понимаю, что вы сейчас не пытаетесь философскую, да, сторону этой позиции пояснить, а просто говорите, ребят, я все равно уроню эти ваши намерения, не надо пытаться, потому что есть там пробел, есть там возможность, я это использую. А по сути, как бы это согласие, несогласие повлияло на Иванова, Петрова и Сидорова, который был вселен в 9-м, в 10-м или в 11-м годах. Вот смотри, или завтра будет вселен.
Если бы это согласие было, да, искры, и тогда, на мой взгляд, и вот посмотрите, если бы тогда, в 2008 году, искра согласие дала, и при этом ситуация осталась такой бы, как она сегодня, то есть искра продолжала бы вселять, тогда mm-hmm. да, тогда бы я, наверное, скрепя сердце, согласился, что граждане вселены незаконно, поскольку раз согласие искра дала, акт теруправлением утвержден, то переход права собственности к муниципалитету действительно состоялся. Раз согласия не было, то не состоялся и переход права собственности к муниципалитету. То есть Искра не только фактически, но и юридически продолжает владеть этим зданием на праве оперативного управления и, соответственно, законно селить людей.
Станислав Шестаков, мы вернемся после московских новостей. 13 часов 33 минуты, прямой эфир, Юрий Бобров. Обсуждаем ситуацию с потенциальным выселением сотрудников НПО «Искра» из здания общежития Поведенева 31. Станислав Шестаков, гость в студии, он подробно рассказал о том, какие подоплеки юридически стоят за всем этим и какие, собственно, даже обнажил те линии защиты, по которым он намерен отстоять права и интересы людей. А у нас на линии сейчас Юрий Александрович Бузов, один из сотрудников НПО «Искра», живущих в доме Веденеева 31, в общежитии Веденеева 31, но не один из тех семерых, против которых сейчас уже поданы иски, но, видимо, один из тех 40, против которых потенциально, и, как уверен Станислав Шестаков, иски подать могут. Юрий, слышите вы нас? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, слышу хорошо.
Вот здесь в ходе рекламных пауз мы выяснили, что, оказывается, вы хоть сейчас и не являетесь как-то ответчиком. Но вы были ответчиком буквально в 2013 году. Против вас уже пытались подать такие иски, да? Это так было?
Да, совершенно верно. В 2013 году получал иск о выселении. Но до конца дело не было доведено. Вот по-прежнему сейчас живу в общежитии. Дело приостановили.
То есть тот, кто иск подал, тот и решил его как-то не настаивать на его рассмотрении?
Ну, как-то да. Как-то так получилось.
Юрий, чтобы было понятно, мы когда вот рабоче-крестьянскую разбирали здесь подробно, прям, знаете, пытались портретно рисовать тех людей, кто является там потерпевшей стороной. Можете описать себя, своих соседей, кто вы, что вы делаете? Ну, я примерный уровень квалификации хочу попросить вас описать. Откуда
вы? Да, конечно. Я устроился на работу в 2009 году, будучи после окончания учебного заведения, пришел на работу молодым специалистом. Так как я являлся иногородним, мне НПО «Искра» предоставила комнату в общежитии. Я, в принципе, кто приходил на работу иногородние, всем предоставляется общежитие молодым людям. И в основном-то такие живут в общежитии. Мы занимаемся здесь разработкой наукоемкого оборудования для газотранспортной системы России. И я считаю, что если нас попросят оттуда, как бы очень будет трудно нам найти жилье, потому что, ну, сами знаете, зарплаты у нас не очень большие, жилья собственного в городе Перми нет.
Нет, если честно, Юрий, вот если честно, мы не очень хорошо знаем ни уровень ваших зарплат. Я так подозреваю, что кто-то из вас, вы, ваши коллеги, вполне могли быть гостями инженерного форума, который помпезно состоялся в Перми. Вот это я не исключаю. Если вам есть что по этому поводу сказать, я прошу. Но какой у вас уровень зарплат и вот насколько критично для вас наличие или отсутствие этого, я так понимаю, если не бесплатного, то очень льготного жилого помещения, я не понимаю. Опишите подробнее.
Ну, это является одним из факторов тех, которых, ну, вот для меня один из факторов, за счет которых я здесь работаю и продолжаю жить и существовать здесь. Потому что если я потеряю это жилье, будет очень трудно найти. Я буду рассматривать такой вопрос, что, ну, может быть, даже смена работы, потому что, ну, деваться будет некуда, у всех семья, у всех дети. Я, к сожалению, пока детей не имею, но собираюсь завести. Вот это только и останавливает, что нет жилья собственного.
Как вы думаете, куда стоит двигаться все-таки, ну вот пройдет год, пройдет два. Смотрите, в 2013 году вы получили иск, ну его, к счастью, там как-то забаллотировали. Сейчас очередной иск, ну вот есть Станислав Шестаков, там есть какая-то надежда, но ничего не отменяет, чтобы это было дальше, дальше, дальше. Инженер, живущий в общежитии, ну, наверное, это не очень, то, что вас должно устраивать. Какие перспективы?
Это да, ну, на стадии, пока я сейчас молодой специалист, меня это устраивает. И это было бы толчком хорошим мне для дальнейшей перспективы, если бы администрация города Перми посчитала нужным оставить этих людей и отдать им это жилье.
Что говорят вам, ну, может быть, вы знаете, что говорят вам, собственно, руководство предприятия? Оно, ну, у вас все предприятие секретное, и ваше руководство тоже секретное. Да. Так вот сходу получить комментарий, позицию, может быть, невозможно. Но что, как бы, вы чувствуете? Предприятие готово как-то вас в случае неудачи судебной как-то поддерживать?
Ну, я думаю, что готово. У нас сейчас в данный момент строится дом, где, может быть, нам дадут жилье, но это очень, людей очень много, это еще неизвестно. Но я думаю, что и наш работодатель нас, ну, по крайней мере, какое-то предложение будет от него, я в этом уверен.
И второй тогда вопрос. Вы сталкивались так или иначе с представителями Пермской мэрии, ну, хотя бы в тот момент, когда в 2013 году к вам лично подавали иск, а может быть, ваши коллеги-соседи, которым сейчас подали иск, что говорят вам чиновники? Как-то они вот по-человечески вам обосновывают? Вот зачем им вдруг это все-таки стало надо? Может, они говорят о больших очередях, нуждающихся в муниципальном жилье? И в конце концов, если вас выселят, разве вы не станете участником этой же самой муниципальной очереди вместо тех, кого заселят в вашу комнату?
Ну, как с их слов, они все это все хорошо понимают, но закон есть закон, как они говорят. Будем придерживаться буквы закона. Но с другой стороны, вот как вы сказали, действительно у нас 40 семей проживают, если их оттуда попросят, получается, люди с детьми окажутся на улице и также окажутся в этой же самой очереди. И неизвестно, когда что получат.
Большое спасибо. Это был Юрий Бузорин. Мы там не сразу смогли созвониться. Я так понимаю, было какое-то совещание, с которого мы специалиста сдернули. Да, возвращайтесь к вашим газотранспортным разработкам и не отвлекайтесь на эту бытовую ерунду. А Станислав Шестаков как-то, я думаю, в том числе помогает успокоить людей. Шансы? Какие шансы? Ну вот вы всегда чуть ли не в процентах даете, Станислав Леонидович, тут вот какие большие шансы, хорошие переговоры. Возможны? Нужны? Будут?
Во-первых, конечно, обязательно нужны переговоры вот, со всеми заинтересованными сторонами. То есть мы обратились и, опять же, как обычно, тому, кто нам постоянно помогает, к уполномоченному по правам человека в Пермское отделение Общероссийского народного фронта, будем попытаться организовать переговоры с администрацией, с теруправлением Росимущества, с Искрой на какой-то из площадок. Кроме того, абсолютно уверен, что суды нас все-таки услышат. Судьи, такие же люди, им тоже не хочется совершенно, я думаю, выселять 40 молодых семей на улицу. Главное, необходима какая-то хорошая, грамотная, правильно правовая конструкция. На наш взгляд, она есть, она нами предложена, уверены в том, что суды
так, чтобы,
ее услышат.
Так, чтобы все по совести поступили, но закон никто не нарушил.
Конечно, конечно, надо действовать в соответствии с законом. По нашему мнению, наше толкование закона правильное. Уверены, что мы сможем убедить в этом суд. И, соответственно, не только добьемся отказа выселения.
Можете продиктовать, чего чиновникам написать такого, чтобы выйти с поднятым лицом из ситуации? Им надо написать в связи с отсутствием согласования баланса держателя, отсутствием сложившейся правовой практики пробелами.
Что-то такое, да, спокойно надо заключать с людьми
какую-то
договора
такую
соцнайма.
Ерунду, которую все равно никто не поймет, но как бы вот что-то написано.
Да, и оформлять договора соцнайма, и давать людям приватизировать жилье. Тем более, что, повторюсь, конечно же,
я хотел вас подвести к этому финальному, потому что вы всегда доводите до логической точки. Все люди должны по возможности приватизировать свое жилье, чтобы иметь возможность его пользовать, продавать,
и уже
улучшать.
Вот то, о чем говорил Юрий, да, это некая стартовая площадка, с которой уже как-то можно улучшать свои жилищные условия, да, реально изменять свою жизнь. Мы уверены, что мы не только добьемся отказа в исках о выселении, но еще и приватизируем эти жилые помещения. Для этого есть все основания, поскольку действительно, повторюсь, право собственности муниципалитета не возникло, по нашему мнению, но, тем не менее, здания-то должны быть в муниципальной собственности, а раз они должны быть в муниципальной собственности, то фактически люди и проживают на условиях договора социального найма, а значит, имеют право приватизировать свое жилье. Безусловно, я всем тем, кому предъявлены иски о выселении, сейчас говорю, предъявляйте встречные иски о приватизации.
И
успевайте до 1 марта. Да. И тем, кто желает приватизировать, не все хотят приватизировать, кто желает приватизировать, тоже, конечно, надо, если понятно, если четно, в последнюю неделю буквально, если будет ясно, что приватизацию не продлят, то тоже предъявлять такие иски. Перспектива, на мой взгляд,
хорошая. Чтобы почтовый штемпель отправления...
До 1 марта.
До 1 марта был обязательно там, а в феврале, да, еще в апреле, то есть он как бы время есть там сформулировать.
Конечно.
Это, и вы этим и занимаетесь, то есть там на уровне там, может быть, даже переписки, да, вам говорят, вы говорите там, да-да-да, вот тут заявление поправьте, успевайте.
Конечно, да.
А еще Станислав Шестаков такое маленькое событие в медийной сфере завел себе блог в живом журнале. Это ваша первая соцсеть.
Да. Ну, как-то у меня была еще страничка ВКонтакте, но не заходил в нее лет 100.
А потом
в живом журнале...
Уже.
А вот в живом журнале завел. Кстати, в живом журнале все написано, и правовая позиция вся написана. Пожалуйста, можно зайти, посмотреть и пользоваться. То есть все расписано подробно, каким образом, на мой взгляд, в данном случае надо защищаться, можно защититься.
Я беру на себя несвойственную функцию, но обещаю, что я дожму Станислава Шестакова и помогу ему создать страничку в Фейсбуке. Вот тогда, наконец-то,
спасибо,
с вами можно будет в удобное для вас и для многочисленных людей, пользующихся продуктами вашего интеллектуального труда, наладить с вами более плотный контакт. Буквально 30 секунд у нас остается для того, чтобы вы просто в порядке тезиса, новости, там, градусника сказали о рабоче-крестьянской 21. Как там дела?
Значит, по рабоче-крестьянской 21 собирали мы такое небольшое импровизированное совещание, где обсуждали в том числе и комментарии Раисы Алексеевны Кассиной. Кстати, в моем блоге ответ Раисе Алексеевне дал, можно с ним ознакомиться.
Туда.
В чем, повторюсь, мы согласны с Раисой Алексеевной, что действительно ненормальная ситуация, когда в одном здании живут студенты и преподаватели. Поэтому наша-то позиция такая: давайте все-таки вернемся к старой хорошей идее, которая была уже реализована в городе. Взять всех преподавателей, проживающих в общежитиях, принадлежащих ГАУ управления общежитием Пермского края, заселить их в одно, выбрать здание, всех переселить наконец и отдать в муниципалитет. И тогда и не будет вот этих лишних головных болей.
Так, еще 10 секунд. Какие шансы на то, что приватизацию продлят? Что вы там слышите по своим матрицам?
На мой взгляд, вот по моему мнению, приватизацию нужно оставить бессрочной. Не только оставить бессрочной, но вот надеюсь все-таки, что продлят. Все-таки ситуация в экономике не самая лучшая.
Но уже электрички восстановили.
Но... Да, поэтому не думаю, что будут отбирать у народа такую игрушку в нынешней не очень сложной, простой ситуации.
Ну, спасибо вам, Станислав Леонидович Шестаков, и Юрий Бузорин, сотрудник НПО «Искра», молодой инженер, который вот-вот может быть тоже выселен, по мнению пермской мэрии, из общежития НПО «Искра», которого раньше было владельцем, а теперь балансодержателем. Все для прямого эфира и местные новости Евгения Романова готовится уже читать.